Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура милостивый, аяты с 1 по 9.
Бисмиллахи ррахмани ррахим. Ар-Рахман. Аллама аль-Куран. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Милостивый научил Мухаммада Корану. Создал человека, научил его ясной речи. Солнце и луна ходят согласно предначертанному порядку. Трава и деревья бьют поклоны Аллаху. Он возвел небо и установил весы, чтобы вы не обманывали при взвешивании. Взвешивайте, о люди, по справедливости. Не допускайте недовеса.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Продолжение описания просторной иранской земли. Сегодня мы хотим заглянуть в провинцию Бушер на побережье Персидского залива на юге страны. Эта провинция в силу своих природных и исторических достопримечательностей и умеренного климата осенью и зимой принимает немало туристов. Провинция Бушер, будучи расположена на берегу Персидского залива, благодаря морскому экспорту и импорту, рыболовной промышленности, наличию нефтегазовых ресурсов, сельскому хозяйству, пальмовым рощам и ядерной электростанции, имеет большое экономическое и стратегическое значение, получив прозвище энергетической столицы Ирана. Провинция Бушер, занимающая площадь более 23 тысяч квадратных километров, простирается на юго-западе страны от северной оконечности к центру Персидского залива. Наличие 600 километров береговой линии на Персидском заливе придает Бушер огромное экономическое и стратегическое значение. Главные порты провинции – это Бендер-Бушер, Генаве, Дейлам, Риг, Дейр, Канган, Асалуе и Амери. Административным центром провинции является Бендер-Бушер. Провинция Бушер до прибытия арийцев в Иран была местом жительства разнообразных этнических групп. Помимо коренных и средиземноморских народностей, здесь жили и другие этнорасовые группы, такие как семиты, эламиты, шумеры и так называемые северные племена. Одним из видных исторических показателей этой провинции является борьба местных жителей с иностранными оккупантами в последние 100 лет. Провинция Бушер делится на две части – равнинную и горную. Равнина простирается вдоль Персидского залива и состоит из осадков рек Далаке, Шапур, Ахром и Манд. В этих краях раскинулась Бушерская равнина и район Буразджан, охватывающий обширную часть на севере провинции. Большинство городов и населенных пунктов провинции Бушер сосредоточено на этой равнине. Горная часть провинции составляет два главных хребта, которые простираются параллельно друг другу по всей провинции. Это горные цепи Гач-Тош и Ноукент, которые находятся соответственно в северной и восточной областях провинции. Ввиду того, что провинция Бушер находится в тропической зоне, самое наглядное климатическое явление этой провинции – это знойная жара. В общей сложности воздух на береговой полосе Бушера является жарким и влажным, а во внутренних местностях – пустынный, сухой и жаркий. На самом деле в провинции Бушер различаются два времена года – довольно прохладная зима и длительное сухое жаркое лето. Осень и весна в этой провинции скоротечны. Количество осадков в провинции Бушер можно охарактеризовать как низкое и переменное. Местные ветра в Бушере на самом деле являются частью тайфунов Персидского залива, образующихся в результате перепада давления между Аравийской пустыней и южными горами Ирана. Эти ветра дуют почти по всему побережью Персидского залива и в определенных районах Персидского залива носят те или иные названия, которые отражают временные обстоятельства, представления моряков и исходящие от них угрозы. Хозяйство провинции Бушер зависит от сельского хозяйства, скотоводства, рыболовства и промышленности. Местное сельское хозяйство с точки зрения продуктов и методов производства можно разделить на сельскохозяйственные и древесные культуры. Главные сельскохозяйственные культуры составляют пшеница, ячмень, багарного и поливного посева, табак, лук, кунжут, овощи, зернобобовые и кормовые. Эта провинция относится к разряду производителей финика. Также по всей провинции разбросаны небольшие и ограниченные сады цитрусовых. Округи Даштастан и Тангистан с точки зрения объема годового производства фиников и цитрусовых занимают соответственно первые и второе места. Одним из главных экономических занятий в провинции Бушер является рыболовство, так что во всех портах и на берегах провинции Бушер многие жители занимаются выловом рыбы и креветок. Провинция Бушер, ввиду своих климатических условий, представляет собой один из важнейших центров разведения верблюдов в Иране, и в нем зарегистрировано около 3000 голов верблюдов. Все верблюды Бушера одногорбые. В провинции различаются 4 верблюжьи породы – пустынная, тюркская, арабская и смешанные породы. Пустынная – одна из главных пород местных верблюдов и наилучших шерстяных пород, из 6 которых ткут-абу – мужская верхняя широкая шерстяная одежда без рукавов, пользуется большим спросом внутри страны и в странах зоны Персидского залива. Изготовление ткани для абы занимается ограниченное количество мастерских в поселении Кардаван в округе Дашти. Уместно добавить, что в провинции Бушер распространена кустарная и машинная промышленность. Кустарная промышленность издревле играла важную роль в жизни и обеспечении средств к существованию местного населения. Изделия кустарной промышленности в провинции Бушер в настоящее время не носят коммерческого характера, а больше удовлетворяют потребности местных жителей. Главные отрасли кустарной промышленности – это строительство кораблей, барж и небольших лодок, производство рыболовных сетей, изготовление ковров, габе, паласов и абы, валение войлока и гончарство. Новые отрасли промышленности в этой провинции включают морской промысел, атомную электростанцию, пищевую и фармацевтическую промышленность и машиностроение. Ныне, с учетом стратегически важного положения провинции Бушер и наличия здесь разных ресурсов и отраслей промышленности, таких как нефть и газ, газовые месторождения Южный Парс в Асулуе и Кангане и Северный Парс в Дайере, Бордохоне и округе Дашти, считается крупнейшим отдельным ресурсом природного газа в мире. К тому же, наличие гигантского газоперерабатывающего завода в Джаме, а также реализация промышленных макропроектов, в том числе Бушерской атомной электростанции, превратили эту провинцию в главный индустриально-экономический полюс Ирана. Друзья, после беглого знакомства с природой, географией и экономическим положением провинции Бушер, уместно поговорить о заповедниках и охотничьих угодьях провинции Бушер. Ограниченная растительность, сухая и теплая погода способствовала тому, что в этом округе обитают лишь животные, адаптировавшие к жестким климатическим условиям. Тем не менее, в пустынях, предгорье, на внутренние плоскогорье и вокруг источников, в ущельях и зеленых равнинах провинции Бушер обитают множество диких животных. Наиболее важным является антилопа, дикий козел и горный баран. На побережье Персидского залива и островах провинции обитает множество морских птиц, как местных, так и перелетных. Среди главных морских животных в этом районе можно выделить креветки, акул, дельфинов, черепах, крабов, омаров, сепий и скатов. В провинции Бушер, в частности, на его берегах, встречаются многие птицы, в том числе обычная куропатка, куропатка серая, перепел, скворец, ласточка, соловей, цапля, журавль и удод. Некоторые птицы по зимам перелетают из Индии и Африки в Персидский залив для охоты на рыб и некоторое время проводят на берегах и окрестных островах провинции Бушер, а потом улетают в родные края. В провинции Бушер существует 4 природоохранные зоны. Заповедник Мант, водно-болотное угодье Хелле, заповедник Найбант и охотничье угодье Кугасия, в переводе «Черная гора». Каждый из этих охраняемых районов своими уникальными природными достопримечательностями привлекает к себе поклонников природы. Заповедник Ман находится вокруг одноименной реки и с точки зрения охраны и размножения имеет особое значение. Заповедная зона Набант в плане разнообразия флоры и фауны является уникальным местом обитания дикого крупнорогатого барана, а также безрогого барана, дикого козла, оленя, леопарда и индийской или пустынной антилопы. Заповедная зона и охотничье угодье Кугасия находится на расстоянии 83 километров к юго-востоку от города Бораджан на высоте 1690 метров над уровнем моря и является зимовьем кочевых племен. В заповеднике обитают тысячи антилоп, горных коз и диких баранов, и с разрешения Организации охраны окружающей среды в определенные времена года здесь разрешена охота. Заповедная зона водно-болотного угодья Хелле имеет особое значение. Хелле расположена на площади 20 тысяч гектаров к северо-востоку от Бушера и ввиду своих уникальных свойств служит местом обитания разных редких птиц и водоплавающих животных, таких как мраморная утка, белоголовая утка и серый журавль. Водно-болотный угодье Хелле, как большой пруд международного значения, появился в результате слияния двух рек – соленый Шапур и пресный Далаки. Международное водно-болотное угодье Хелле, имея многочисленные разновидности растений, таких как болотная пальма и тростник, играет важную роль в регулировании температуры воздуха и стабилизации зыбучего песка в знойном районе Южного Ирана. Поэтому этот пруд является удобным местом для размножения сотен разных растений и водоплавающих животных. Он принимает тысячи птиц, которые добираются до этого пруда, пролетая тысячи километров из степных районов Сибири и зоны Персидского залива. Примечательно, что в заповеднике Хелле, помимо редких птиц, обитают и другие дикие животные, в том числе шакал, лиса и волк.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Искренность служит самым важным условием принятия Богом богослужений и религиозного долга рабов своих. Искренность – это когда человек все делает во имя Бога и ради того, чтобы добиться его довольства. Когда человек хочет устранить трудности и помочь ближнему своему, то главным условием также является искренность и желание сделать это во имя и ради Аллаха. Следовательно, любое желание сделать это, чтобы добиться славы или из-за лицемерия, извлечение выгоды делает поступок неискренним. Поступок, совершаемый во имя Бога, имеет свои знамения. Одним из таких признаков можно назвать отсутствие желания быть похваленным со стороны людей. Имам Джафар Садык, мир ему, говорит: «Искренним является деяние, когда ты не хочешь, чтобы кто-либо, кроме Бога, похвалил тебя за этот поступок». В одном из хадисов пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, со слов Всевышнего передает: «Я лучший из партнеров. Всякий, кто в поступках своих признает для меня сотоварища, то все деяния человека не будут записаны во имя меня, а будут записаны как деяния во имя того, кого признал для меня сотоварищем. Ибо я приму только те деяния, которые выполнил только ради меня». Одним из неизбежных фактов в общественной жизни человека является уважение и репутация. Ислам придает огромное значение тому, чтобы репутация и уважение и личность правоверного уважались. Ислам призывает мусульманина сохранить свою репутацию и не марать репутацию других. В одном из хадисов говорится: «Некий житель Медины задолжал другому человеку и не смог вернуть долг. В свою очередь, Кредитор требовал выплаты долга. В поисках решения своей проблемы этот мужчина обратился к внуку посланника Аллаха, его светлости, имаму Хусейну, мир ему. Не успел мужчина озвучить свою просьбу, как имам понял, что мужчина хочет у него что-то попросить. Чтобы мужчина не чувствовал себя дискомфортно и чтобы не почувствовал униженным себя, имам Хусейн, мир ему, попросил его изложить просьбу в письменном виде. Мужчина написал в письме следующее. «О, Хусейн, я задолжал одному человеку 500 динаров. Он требует от меня выплаты долга. Прошу вас поговорить с ним и отсрочить выплату моего долга до тех дней, когда у меня появятся деньги». Имам Хусейн прочитал письмо, затем вошел в дом и вынес мешочек, в котором была 1000 динаров, и, обращаясь к этому мужчине, сказал: 500 динаров выплати в качестве долга. На оставшиеся 500 динаров обустрой свою жизнь. А если вновь решишь обратиться с просьбой к людям, проси помощи у трех категорий людей. У набожного человека, которого хранит религия, у благородного и честного человека. И, наконец, у человека, семья которого является уважаемой. Такие люди поймут, что ты обращаешься к ним по нужде, хочешь сохранить свою репутацию. Они сохранят уважение твое и удовлетворят твою просьбу. Когда человек помогает другим, он должен помнить, что если он будет делать как это одолжение, то он умалит значение и цену своего поступка. Согласно исламским хадисам, мусульманину, если он сделал благой и хороший поступок, следует забыть о нем, чтобы по неосторожности не упрекнуть им, ибо в этом случае оно утратит свою ценность. Всевышний в Коране повелевает своим рабам не умалять и не уничтожать своих благотворительных пожертвований упреками или одолжением. В 264-м аяте суры Аль-Бакара «Корова» говорится: «О вы, которые уверовали, не умаляйте ваших подаяний попрекам или обычным напоминаниям, подобно тем, которые расточают свои имущества из тщеславия и не веруют при этом в Аллаха и в судный день. Такой человек подобен скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и смыл землю». Следовательно, упреки и одолжения, словно сильный ливень, смывает почву, которая могла бы дать росток благим поступкам. Другим моментом в вопросах, касающихся оказания помощи другим или в устранении их проблем, является то, что ислам призывает спешить в этом деле. Обычно ислам призывает не спешить в делах и поступках, признавая поспешность непристойным качеством, за исключением тех случаев, когда речь идет о совершении благих поступков. Поспешность в устранении проблем ближнего заслуживает внимания ввиду ряда моментов. Во-первых, если не поспешить в благом деле, то возможность совершить его будет утрачена. Его светлость имам Али, мир ему, сравнил благоприятные моменты с весенним ветром, который веет и проходит. Имам Джафар Садык, мир ему, в этой связи сказал: «Отец мой, имам Бакыр, мир ему, говорил: если ты решил совершить благой поступок, поспеши, ибо ты не знаешь, что произойдет в будущем». Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, также в этой связи сказал: «Тот, перед кем открылась дверь блага, должен ценить эту возможность, ибо не знает, когда эта дверь закроется». Перечисляя качества великодушного пророка ислама, его светлость имам Али сказал: «Его светлость никогда не отказывал, если кто-то обращался к нему с просьбой о помощи. А если он не хотел или не мог ответить на просьбу нуждающегося, он молчал или провожал его хорошим словом». Имам Бакыр, мир ему, в этой связи говорит: «Если бы просящий знал, какое унижение заложено в его обращении с просьбой о помощи, он никогда не просил бы ни у кого помощи. В свою очередь, тот, кому обращаются с просьбой, если бы знал, что заложено в разочаровании, когда он отказывает в помощи, он никогда не отказывал бы в ней. Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. При общем взгляде на истории восстаний пророков можно понять, что важнейшим основным шагом пророков Божьих в создании преобразований в обществе была нравственная революция. Их нрав основывался на оригинальных учениях единобожия, монотеизма, отличался божественным ароматом и сопровождался божественной и добродетельной мотивацией. Однажды посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, спросил своих сподвижников, какая из верфи веры является самый прочный. «Лучше знают об этом Аллах и его посланник», — сказали они. Некоторые из них сказали, что это намаз, другие сказали, что это пост, третьи — хадж и джихад. Посланник Аллаха сказал, «У каждого из того, что вы перечислили, свои достоинства. Но самой прочной вервью веры является дружба ради Бога, вражда ради Бога, проявление милости к друзьям Бога и ненависти к врагам Бога». Аль-Усуль Аль-Кафи – раздел о дружбе и вражде ради Бога. В исламской культуре, если нравственное поведение не обосновано божественной мотивацией, и их целью является приобретение популярности, защита интересов, укрепление социально-политического положения и тому подобное, не имеют ценности в глазах Господа. Так формы поведения лишены глубины и оригинальности, и можно сказать, что такие подходы являются нравственной показухой. Это такие дружеские отношения, при которых люди дружески улыбаются друг другу, выражают свою любовь или тепло, пожимают друг другу руку, но при малейшем взлете и падении улыбки превращаются в гнев и дружба во вражду. Однако, если такое поведение будет основано на вере, никакая сила не сможет разорвать прочную дружбу. Мусульмане, твердо верующие в соблюдение нрава, отвечают дружбой на зло, милостью на гнев, так, чтобы не пострадали основы гуманитарных и нравственных отношений. Поэтому же посланник Аллаха имел миссию от Господа отвечать на безнравственные поведения и мысли противников только добронравием. Об этом говорит Всевышний в Коране. «Отринь же зло тем, что превосходит его. Мы лучше знаем то, что приписывают нам». Коран, сура 23, аят 96. В другом аяте отмечается «Не равны добро и зло». «Отринь зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как твой близкий друг». Коран, сура «Разъясненные», аят 34. Однажды один из арабов-кочевников прибыл в Медину и пришел в мечеть, надеясь на то, чтобы получить от посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, серебряные или золотые монеты. В это время его светлость сидел в кругу своих сподвижников. Араб озвучил свою потребность и попросил что-то. Посланник Аллаха отдал ему что-то, но тот человек посчитал это недостаточным и даже оскорбил пророка. Сподвижники рассердились и едва не зарубили его насмерть, но посланник Аллаха не разрешил им это сделать. Потом его светлость пригласил араба к себе в дом и еще раз оказал ему помощь. Араб был впечатлен, увидев простую жизнь пророка, и поблагодарил его за помощь. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал ему: «Вчера ты рассердил моих сподвижников своими оскорбительными словами в адрес меня. Я опасался того, как бы они не навредили тебе. Может быть, тебе лучше повторить слова благодарности перед группой мусульман, чтобы их гнев улегся». Араб согласился, и в другой день он вошел в мечеть, где собрались все. Посланник Аллаха сказал им: «Этот человек говорит, что он доволен мной. Это правильно?» Араб ответил: «Да», и повторил благодарственные слова, которые озвучил раньше. Сподвижники пророка обрадовались этому. В это время посланник Аллаха сказал им: «Если бы вчера я не воспрепятствовал вам, то вы бы убили этого человека. Но я обуздал ваш гнев и своей милостью сделал этого человека своим другом». Кухль Аль-Басар, страница 70-я. Несомненно, в отсутствии божественной цели трудно проявлять добро перед лицом злодеяния и оскорбления или отвечать милостью на ошибки или также игнорировать их. Однако тем, кто основывает свою жизнь на единобожии, не только не будет трудно проявлять терпение в отношении поведения других, но и поскольку они помышляют только о обретении милости Аллаха, легко прощать ошибки других и своими добрыми деяниями побуждать их к сожалению о своем поведении и привлекать их к себе. Полный символ милости. Всевышний Господь, описывая светлый нравственный облик пророка, говорит: «По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты, Мухаммад, простил их. Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Так прости же их сам, проси для них прощения у Аллаха». Сура «Семейство Имрана», аят 159. На основе этого, получив вдохновение из откровения, посланник Аллаха говорит имаму Али, мир ему: «Три качества считаются нравственными добродетелями: восстановление связи с тем, кто разорвал связь с тобой, оказание помощи тому, кто отказал тебе в помощи или в имуществе, и прощение того, кто совершил зло в отношении тебя». Тухаф Оль-Укуль. Терпеливость в отношении других людей является ярким нравственным качеством. Под терпеливостью понимается гибкость, проявление терпения в отношении к людям, игнорирование их радикального поведения и прощение их ошибок. Терпеливость в отношении к людям пользуется такой ценностью в глазах Всевышнего, что посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, говорит об этом: «Мой Создатель повелел мне проявлять терпение в отношении к людям, так как повелел меня совершать религиозные обязательства». Аль-Усуль Аль-Кафи, книга «Веры и неверия», раздел «Терпеливости». Что касается значения этой нравственной ценности, то ангел откровения Джабраиль пришел однажды к пророку и сказал: «О Мухаммад, твой Создатель передает тебе приветствие и говорит: проявляй терпение к людям, моим созданиям». Там же. Несомненно, если в обществе господствует культура терпеливости, в нем не останется следов безнравственности и нравственных аномалий, и все люди будут наслаждаться своей жизнью. Слово посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, говорит об этом факте. Терпеливость в отношении к людям является половиной веры и половиной жизни. Там же. Терпеливость в жизни пророка ислама не ограничилась отношением к людям, поскольку милостивое обращение необходимо проявлять даже к животным, неспособным защищать себя и соблюдать справедливость по отношению к ним. Его светлость говорил: «Всевышний любит милость и оказывает людям помощь посредством милости». Потом сказал: «Когда вы ездите на захудалом, слабом верблюде, давайте животному отдохнуть при любой остановке. И если в дороге вы проходите сухую территорию, проходите ее быстро. А если проходите зеленую землю, то давайте животному попастись». Аль-Усуд, Аль-Кафи, Баб-Ар-Рифк, хадис 12. Таким образом, на основе священного Корана и жизни посланника Аллаха и его семейства, да будет мир с ними, истинный мусульманин должен совершать добрые деяния и проявлять высоконравие с божественной мотивацией, отвечая на зло добром для приобретения милости Аллаха. Истинный мусульманин, следуя образцу жизни посланника Аллаха, с терпением относится к другим людям, так как знает, что это образ жизни самого пророка.
Единство в исламском мире. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Друзья, предлагаем вашему вниманию очередную передачу «Единство в исламском мире». Сегодня мы продолжим знакомить вас с мнением Аятуллы Хаменеи. В нашей сегодняшней передаче мы, в частности, поговорим с вами о том, как среди шиитских и суннитских улемов и богословов зарождалась идея формирования Всемирной ассамблеи сближения исламских мазхабов. Мы, в частности, конкретно поговорим о двух выдающихся личностях основных мусульманских мазхабов. Это великий муфти Египта и глава Исламского университета Аль-Азхар шейх Махмуд Шалтут, и один из выдающихся высших муджтахидов Аятулла Бруджерди. Выражение «сближение исламских мазхабов» впервые было озвучено примерно 70 лет назад Институтом сближения исламских мазхабов Дарат-Такриб Байн-Аль-Мазахиб Аль-Исламия в Каире. Данный институт был основан в 1327 году по иранскому календарю группой шиитских и суннитских улемов. Огромный вклад в открытие такого научно-исследовательского центра вложил Алламе Мухаммад Таги Куми, который долгое время вел активную научную жизнь сначала в Ливане, а затем в Египте. Он возглавил данное научное учреждение. В то время такого рода научно-исследовательский центр считался очень важным в исламском мире. Членами этого учебного заведения были известные исламские ученые, которые преподавали в Аль-Азхаре, такие как шейх Абдуль-Маджид Салим, шейх Махмуд Шалтут, шейх Абу Захра, шейх Хасан Аль-Бана и другие. Один из известных улемов эзидитов из Йемена, шейх Мухаммад Хусейн Кашеф Аль-Гата из Наджафа, шейх Шаркаддин и шейх Мухаммад Джават Мугния из Ливана. Под мазхабами в идее сближения мусульман подразумеваются религиозно-правовые школы ислама, а это четыре суннитских мазхаба: ханафитский основатель имам Абу Ханифа, маликитский основатель Малик ибн Анас, шафиитский основатель Мухаммад ибн Идриса Шафии, ханбалитский основатель Ахмад ибн Ханбаль и два шиитских мазхаба – имамиты и зиидиты. Есть также исмаилиты и ибадиты, у которых есть религиозно-правовые нормы, и затрагивают они широкий спектр вопросов практического ислама от вопросов тахарата до вопросов богослужения. По убеждениям, исмаилиты ближе к шиитам, а ибадиты – суннитам. Они расходятся в некоторых вопросах вследствие ичтихада их правоведов.
Институт сближения исламских мазхабов после долгих исследований пришел к выводу, что разногласия в вопросах калама, в том числе такие вопросы, как халифат и имамат, не могут дать полезных результатов и не могут выступать в качестве фактора сближения и единения мусульман. Более того, углубление в эти вопросы может лишь привести к большим разногласиям между ними. Поэтому богословы решили сконцентрировать свои усилия вокруг таких вопросов, как сближение позиций в вопросах фикха. Результатом этих усилий стала фетва тогдашнего ректора Аль-Азхара шейха Махмуда Шальтута, в которой суннитский улем подчеркнул, что последователи четырех суннитских мазхабов в вопросах религиозных предписаний, ахкама, могут обращаться к другим мазхабам, в том числе мазхабу шиитов и имамитов, потому что все они следуют Корану и сунне пророка. В числе важных мер шейха Шальтута во время его руководства в институте Аль-Азхар следует отметить разрешение на преподавание в этом исламском центре шиитского фикха наряду с суннитским фикхом, а это в свою очередь открыло широкие горизонты перед преподавателями и исследователями вуза. Согласно смешанному фикху, исследователь получал возможность изучить все воззрения и решения факихов исламских мазхабов и выносить то решение и заключение, которое было наиболее аргументированным и веским. Сравнивая доводы улемов разных мазхабов, он придерживался единственного правила – признать то решение, которое является самым аргументированным, и неважно, к какому мазхабу оно было ближе – шиитскому или суннитскому. Это правило также подчеркивало, что мусульманские факихи должны воздержаться от фанатизма, предвзятости и личных амбиций и признавать фетву и мысли друг друга, которые были более эффективными в деле упрочения основ ислама, благополучия семей и благосостояния общества. Великий Айтулла Абруджирди был одним из выдающихся улемов и высшим муджтахидом, который придавал особое внимание и значение вопросу единства мусульман и сближению исламских мазхабов. После кончины великого высшего муджтахида Айтуллы Исфахани он возглавил шиитский марджаият и был одним из великих ученых в таких науках, как Ильм-ар-Риджаль, и полностью владел знаниями в области шиитских и суннитских хадисов. Как в период общего марджаията среди мусульман, так и до этого великий Айтулла Абруджирди прилагал огромные усилия для решения вопросов мусульман в целом, усердствовал на пути единства, устранения раскола и распри, изближения различных исламских мазхабов и выступал за единение правоверных под знаменем ислама. Нестабильное, а порой плачевное положение мусульман, господство неверных и безбожников над исламскими странами, преобладание духа вражды и пессимизма среди мусульман – все это вопросы, которые закаляли волю великого богослова к единству и солидарности мусульман. Глубокие познания и эрудиция этого великого богослова-реформатора в таких областях, как хадисы, фикх, Ильм-ар-Риджаль и история суннизма, наряду с его непревзойденными знаниями в области шиитских источников, придали ему достаточно сил и знаний для анализа различий и сходства среди мазхабов. Это позволило ему продвинуть идею сближения исламских мазхабов до тех границ, покуда позволяли их основы и принципы. Постоянная материальная и духовная помощь Айтуллы Бурджирди Институту сближения исламских мазхабов Дарат Такриб Байналь Мазахиб Аль-Исламия свидетельствует о том, насколько серьезное значение придавал этот богослов вопросу единства и сплоченности среди мусульман. Может быть, даже можно сказать, что среди шиитских высших муджтахидов, если не считать имама Хомейни, да распространится на него милость Аллаха, редко можно встретить такого высшего муджтахида, который бы приложил столько усилий на пути сближения исламских мазхабов. В вопросах сопоставительного фикха аятулла Бруджерди придерживался такого подхода, что вопросы фикха должны изучаться не только на уровне фикха шиитов и имамитов, но и на уровне фикха всех исламских мазхабов. А по каждому важному вопросу, насчет которого мнения расходились, призывал приводить аргументы всех мазхабов. Для этого аятулла Бруджерди приложил огромные усилия и переиздал книгу шейха Туси «Спорные вопросы», которую он порой приносил на занятия, и там, где необходимо было привести довод или мнение, зачитывал мнение шейха Туси, чтобы ученики постепенно привыкли к этому методу. Данная инициатива способствовала тому, что шиитские муджтахиды, помимо книг в области фикха, составленных и написанных шиитскими улемами, стали изучать и использовать в своих работах книги по фикху, написанные улемами других мазхабов. Таким образом, шиитские ученые познакомились с последовательными усилиями других мазхабов в важных вопросах фикха. Это позволило им сделать вывод, что фикх – это общая взаимосвязанная наука между всеми исламскими мазхабами, которая оказывает взаимное воздействие друг на друга, и различные мазхабы сегодня могут использовать мнения и воззрения друг друга, особенно в новых вопросах, которые появляются в современном мире. Аятулла Бруджерди считал, что если обратиться к фетвам, которые были распространены среди суннитов во время жизни непогрешимых членов дома пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, можно понять хадисы и слова имамов, потому что имамы мир им высказали свое мнение с учетом тех фетв. Ученики аятуллы Бруджерди рассказывают, что учитель часто говорил, что шиитский фикх на полях суннитского фикха, потому что в те времена предписания, которым следовали мусульмане, представляли собой фетвы их предшественников. Пересказчики хадисов из числа соратников непогрешимых имамов задавали им вопросы и пересказывали хадисы с их слов с учетом этих фетв, и имамы мир им отвечали на вопросы, принимая во внимание именно эти фетвы. Метод, который использовал аятулла Бруджерди для сближения мазхабов, повлиял на издание шейхом Шальтутом известной фетвы. Шейх Махмуд Шальтут считал основополагающим моментом формирования единства достижения общих точек соприкосновения, которые были общими для всех мазхабов. Он считал этим важным моментом Коран и в этой связи сказал: «Ислам призывает людей к единству, а осью, за которую должны зацепиться мусульмане и собраться вокруг нее, является нить Аллаха, за которую должны ухватиться мусульмане». Об этом говорится во многих аятах Корана, но самым ясным и открытым в этой связи является 103-й аят суры Аль-Имран, в котором говорится: «Крепко держитесь за нить Аллаха все вместе и не распадайтесь». Всевышний призывает воздержаться от раскола, в том числе раскола на почве фанатизма. Согласно достоверному хадису, в исламе нет фанатизма. В другом месте шейх Шальтут приводит в качестве общих точек соприкосновения представителей различных мусульманских мазхабов, сунну пророка и Коран. Он делает различия между научными разногласиями между улемами и сухим фанатизмом между рядовыми мусульманами. Он, в частности, говорит в этой связи: «Разночтения и разные мысли представляют собой социальную необходимость и являются естественными и неизбежными, но в то же время отличаются от разногласий, которые приводят к религиозному фанатизму и догматизму. Фанатизм разрывает все нити, которые связывают между собой правоверных, а в сердце вселяет вражду и злобу, но разногласия в плане исследований, когда уважается мнение противоположной стороны, заслуживает внимания и является похвальным».
Thank you.
Здравствуйте, доктор!
Луговые маски для кожи лица и для ухода за волосами. Для обезжиривания кожи лица хорошо применять маску, которая сушит кожу, впитывает ее выделения. Из двух головок натертого репчатого лука выжать сок, добавить столовую ложку сока лимона. Наложить маску на 20-25 минут, затем смыть ее теплой и ополоснуть лицо холодной водой. При жирной коже подойдет и такая маска. Смешайте лук с 6% столовым уксусом 1:1. Смочите смесью салфетку и наложите ее на лицо на 15-20 минут. Для сухой и нормальной кожи полезна медово-луковая маска. Смешайте свежевыжатый сок репчатого лука с медом в соотношении 1:1 и нанесите смесь на лицо на 15-20 минут. Для очень сухой кожи испечь 2 луковицы, растереть их, чтобы получилось пюре, и добавить 2 столовые ложки меда. Маска наносится на предварительно очищенную кожу лица на 15-20 минут. Снимать ее влажной салфеткой. В уходе за жирными волосами полезно перед мытьем втирать в корни волос по пробору, раздвигая их по рядам, смесь, полученную из сока лука и касторового масла, по 2 ложки каждого компонента. Затем укутывает голову полиэтиленовой косынкой, а сверху махровым полотенцем или теплым платком. Через 30-40 минут голову моют. Для укрепления волос при их обильном выпадении в кожу головы ежедневно втирают свежий луковый сок или кашицу из измельченной луковицы, а также сок чеснока. Втирание лука и чеснока чередуется. После втирания на 1-2 часа на голову делают теплый компресс, а затем голову моют соответствующим типу волос шампунем. Такая процедура не только улучшает рост волос, но и помогает в лечении облысения. К тому же волосы приобретают красивый блеск, становятся мягкими и шелковистыми. Курс включает 15-20 втираний. Для укрепления волос против перхоти используют и настой шелухи. 25 граммов шелухи лука заливают пол-литром кипятка. Настаивает 15 минут. Настоем ополаскивает голову после мытья. Настой шелухи репчатого лука, приготовлен в соотношении 1:20, применяется и при сухой сиборее, сопровождающейся зудом и выпадением волос. Полученным настоем моют голову или втирают его в кожу головы 2 раза в неделю. Курс лечения 10-15 процедур. Для слабых редеющих волос хорошо делать питательную маску из сока луковицы, яичного желтка, столовой ложки репейного масла, чайной ложки меда и 2 чайных ложек жидкого мыла. Все хорошо перемешать и нанести смесь на кожу головы. Покрыть голову полиэтиленовой пленкой, а сверху теплым платком и через 1-2 часа вымыть.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч! Да хранит вас Всевышний Создатель!
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.